Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Здравствуйте, мы в прямом эфире. Я Валентин Алфимов. Виктор Николаевич Баранец с нами все еще на секретной связи с запасного командного пункта.
Но до понедельника, да.
Вот, в понедельник уже вернется и наши уважаемые слушатели, которые вот Александр из Ставрополя пишет нам в Ютьюбе. Здравия желаю, я вас вижу. Александр, мы вас тоже, мы вас не видим, но мы вас слышим с удовольствием. Вот, Михаил Владимирович Тимошенко у нас в студии. Здравия желаю, товарищ полковники.
Здравствуйте, товарищи, страна. Слушай и набирай 8 800 200 ровно 9702. Прямой эфир, звонок бесплатный. Тыкайте пальчиком в кнопки. А некоторые нас поучают и говорят: тычьте. Это, мол, где более правильнее, еще более правильнее.
Вот, да, более да. Правильнее, да.
Мы тут учим детей с первого класса правильнее говорить по-русски, а вы тут их отучаете.
Ну, все правда, ну, потому что дети, первоклассники, второклассники – это наша основная аудитория, на которой мы сейчас работаем.
Ну, да, 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 да. Это так и есть, а вот мата еще у них освоен слабо. Тут понятно же, в чем дело. Значит, для тех, кто не хочет мозолить ухо трубкой, 967 200 ровно 9702. Волшебная комбинация цифр. Это WhatsApp или Viber. Ну, или смски на короткий номер 2420, начальные буквы текста сообщения РКП, буковицы православные. Ну, или схизматические RKP, потом пробел, потом наличные мысли. Ну, и кроме этого, мы присутствуем на канале YouTube. Называется «Комсомольская правда. Прямой эфир». И вы увидите наши очаровательные лица.
Да, и там же на Ютьюбе есть чат, где вы можете задавать свои вопросы, ну, или оставлять какие-то комментарии. Мы их с удовольствием читаем, если они, конечно, адекватные.
Да, и Валентин Андреевич может даже ответить вам.
Да, с удовольствием это делаю. Если нет смысла задавать вопросы в эфире, я с удовольствием вам сам отвечу в письменной форме. Это и на Ютьюбе, и в WhatsApp тоже буду отвечать. Можем с вами пообщаться с удовольствием.
И у нас такая коротенькая темка.
Да.
Для первоклашек. Получит ли Украина джавелин?
Давайте для начала, что такое джавелин?
Джавелин – это противотанковый комплекс, переносной. Можно, в принципе, монтировать и на машинку. А последнее слово американской военной мысли. Значит, там, естественно, голова самонаведения. Ракета должна почуять цель, захватить. Ты жмешь кнопку «пуск», она полетела. Правда, дрессировать надо очень долго операторов, потому что батарейка одноразовая на ракете. И если ты не успел за то время, пока она питает голову самонаведения, навести на цель и принудить ее к захвату, то ракету на склад разберут, отдефектуют, заменят, а может и выкинут. Кроме всего прочего, значит, эта хрень вместе с ракетой стоит порядка 350 тысяч долларов, 250 установка, а 100 ракета. И, допустим, по опыту операции в Ираке, для того, чтобы стрельнуть джавелином, расчет звонил своему командиру батальона и спрашивал: «Можно?» Так вот, в связи с этим возникает вопрос, дадут ли ее Украине. А вот надо же обратиться к, так сказать, международному опыту. Опыт показывает следующее. Литва и Латвия джавелины получили, но они оказались на хранении на складах американских батальонов, которые там базируются. А те, кто должен пущать, то есть те, кого мы назвали там лабусами, так вот нехорошо, да, литовцев, ну и, соответственно, латыши, они тренируются на тренажерах. Но тренажер тоже дорого стоит, и к нему подпускают далеко не каждый день. Вот есть такое предположение, что украинцам, а им надо гораздо больше джавелинов по заказу, чем прибалтам, дадут одни тренажеры.
Ну и пускай потом из тренажеров взбивают противника.
Да. Тренажеры противника.
С тренажеров тренажеры.
Вот так. Полковник Тимошенко доклад закончил. Кто у нас на связи?
Баранец на связи. Зачем джавелины в степях Украины, да, получается?
Практически песня.
Да-да. Значит, извините меня за мое солдафонство, но уже, по-моему, года два украинский генштаб, генеральный штаб администрации президента просто дружно мастурбирует в ожиданиях американских этих джавелинов. Вопрос до сих пор не решен. Там из Трампа вырывают последние остатки овсяных волос его. Внимание, по цене. Михаил правильно сказал, вот джавелин 350 – это последняя модификация, самая ходовая, которую хотят впарить этим
250.
Украинцам. Да, да, 250, и украинцы признаются, у нас таких денег нет, может, нам американцы так задарма.
В аренду, задарма.
Дорогие друзья, значит, я на всякий случай хочу сказать, что наш корнет стоит в 10 раз дешевле. То есть уже не 250, не 350, а всего лишь 20-25 тысяч долларов. Что еще любопытненького, конечно. Но захлебываются американцы, израильтяне о том, что только у них есть такие конструкции джавелинов, которые могут поражать там сверху, по башке. То есть они считают самую непоражаемую.
Ну, они атакуют, да, сверху.
Да, да. И, естественно, это считается одним из главных достоинств. Но, извините, танкостроители, в том числе российские, и этот вопрос продумали, в том числе, напомню, и в «Армате». Внимание! Какой самый главный недостаток вот джавелина, который признают сами американцы? Не баранец вам скажет. Джавелин не может стрелять по неконтрастным целям. Ну, скажем, там по ДОТ, и другим инженерным соображениям. Но теперь, чтобы успокоить наше и полоскать наше национальное самолюбие, я просто назову несколько цифр, которые покажут, что такое джавелин и что такое корнет. У корнета калибр 152, у джавелина 127. Дальность, внимание, дальность, максимальная дальность. Наш корнетик палит на 5000 или 5500 метров, а американец на 2500. Бронепробиваемость у нас 1000-1200, у него 600. Ну, американцы там говорят, вроде бы по 800, да? Ну, дорогие друзья, вот это все, что касается джавелина, мы вам сегодня сказали. Будут вопросы, мы постараемся на них ответить. Давайте работать с человечеством.
Сейчас ждем звонков с Украины.
Ну, нет, пока только из Липецка. Да. Ольга Сергеевна на связи. Здравствуйте, Ольга Сергеевна.
Добрый вечер, уважаемые полковники. А вопрос такой. Какова роль во Второй мировой войне Албании? Учитывая, что на нее широко глаза смотрела Италия, да и Греция поглядывала. Вот. А в то же время Албания воевала против югославских партизан. В общем, какая-то неразбериха у меня в данный момент. И второй вопрос.
Ну, вы же, извините, пожалуйста, дорогой мой человек. Ну, вот вы уже на свой вопрос один не ответили. Да, албанцы гонялись за партизанами, вели с ними очень серьезные бои. И так они войдут вот этой частью албанской своей в историю Второй мировой войны. Дальше, второй вопрос. Какой у вас?
Так, ну, маленькое уточнение. Но Италия, да. Фашистская Италия тоже поглядывала на Албанию. Это что, получается, два профашистских
государства? Мало что она поучаствовала. Итальянцы участвовали напрямую на войне против России. Вам же найдется
это. Это понятно.
А что вас так интересует, что Италия поглядывала на Албанию? Это в каком смысле?
Нет, что-то в каком смысле захвата. В этом смысле.
Ну, вы знаете, случаи, я не знаю, историками установлены. Вот поглядывали, понятно. Не поглядывали, ну, косились историк. Или нет. Вот интересно. Но я буду очень серьезно сегодня ночь не спать, посмотреть, как она там поглядывала. Хорошо. Давайте второй вопрос.
Договорились. Да. Второй вопрос. На сегодняшний день она, если я не ошибаюсь, является подбрюшьем Турции. И каково ее политическое, экономическое положение, да и военно-стратегическое в Западной Европе на сегодняшний день?
Ну, я так понимаю, что Албанию там со всех сторон окучивает товарищи из-за океана, Михаил. Давайте сейчас...
А что ее окучивать? Немножко. Она уже практически въехала, будем говорить, в состав ИГИЛ.
Да. А я сейчас позвоню в главное разведуправление и возьму справку по Албании. Да,
хорошо. Давайте. А мы пока прервемся. Буквально 2 минуты, товарищ слушатель, не переключайтесь. И наша слушательница из Липецка тоже. Мы сейчас вам ответим.
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени.
«Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца.
Итак, мы возвращаемся в прямой эфир. Товарищ полковник Баранец Тимошенко продолжает отвечать на ваши вопросы. Виктор Николаевич, там что про Албанию-то говорят в главном разведуправлении?
Ой, я даже не знаю, говорить вам это на русском языке, но ответили мне с такой кирзовой солдатской прямотой. Албания лежит под НАТО, раскинув широко ноги. Я думаю, что это очень красочный и понятный ответ. Да, еще, говорит, скулит и страшно просится в Европу. Чем-то похоже на Украину в этом отношении. Ну, собственно, Албания уже в НАТО, Украина бьет копытцем в предбаннике. Все.
Так, дальше дойдем по нашему списку. Георгий Краснодар. Здравствуйте, Георгий.
Здравствуйте, товарищи полковники. У меня вопрос, пару вопросов Виктору Баранцу. Первый вопрос. Вот я задавал про Чеченскую войну и про героев, солдатиков там и военнослужащих. Они до сих пор в этом секретном приказе о награждении?
Внимание, ваш вопрос не засчитывается. Кто они? Дорогой мой человек, десятки офицеров, солдат и сержантов, имеющие звание героев России, они официально были опубликованы на Кремлёв.ру. Открыто. Так, да, в чем вопрос, я не понимаю. Вы хотите сказать, есть ли у нас секретные герои России за Первую и Вторую Чеченскую войну? Я так их не знаю.
Да, ну ладно, спасибо.
И второй вопрос. Ладно, вы поймите меня правильно, я говорю, за Чечню у нас нет секретных героев, дорогой мой.
Хорошо.
Другое дело, что были случаи, когда люди отказывались от золотых звезд. Это я подтверждаю, в том числе и генералы.
Хорошо.
Второй вопрос.
Второй вопрос. У вас было на этой неделе что-то такое про Брестскую крепость, которую защитники увезли их туда, к нам в лагеря, что-то они провинились в чем-то. Вот. А как же писатель Смирнова?
Вы смотрите, что-то было про Брестскую крепость. Кого-то куда-то увезли. За что?
То ли в концлагерь, то ли в ГУЛАГ. Дорогой то ли человек, нашего, то ли немца.
Мы же здесь со слезами просим вас больше конкретности, дорогой мой человек. Давайте, я уже подозреваю. Вы знаете, я подозреваю, но не могу формулировать вопрос за вас. Но я разберусь. Я попытаюсь к ночи понять, что вы меня хотели спросить, и отвечу на следующей неделе.
А вот Дмитрий спрашивает в Ютьюбе. Шойгу заявил об обострении обстановки на границе России и стран НАТО. Завтра война?
Да нет. Дорогие друзья, министр констатировал реальное положение дел. Какая война? Мы уже 26 лет констатируем там эту обстановку.
Вот, кстати, в продолжении темы, да, вопрос глупый. Об этом, кстати, нам даже слушатель пишет. Но он говорит, все-таки. Глядя на все происходящее, как думаете, война с НАТО будет в ближайшее время?
Нет.
А ни в ближайшее, ни в какое? Или как, Виктор Николаевич? Как
нет, НАТО хочет жить. Дорогие друзья, просто сейчас мы находимся в состоянии жесткой информационной войны и гоним страшилки. Ну, вы видите, с обеих сторон раздается кто угроза. Вы знаете, разговор слепого с глухим. Они наращивают силы, и мы спим. И генеральный штаб наш черный хлеб не зря ест. Вы видите, что мы делаем на наших западных и северо-западных границах. Спокойно, дорогие друзья, дойдет до определенной температуры, как-нибудь разойдемся и будем существовать. Никакой войны не будет. Это вам Баранец говорит. Поехали дальше.
Александр Волгоград, здравствуйте.
Алло.
Здравствуйте.
Добрый вечер, товарищ полковник, товарищ ведущий. У меня два вопроса на тему Второй мировой войны.
Давайте.
Первый вопрос. Правда ли, что после Второй мировой войны и Великой Отечественной пулемет немецкий МГ-42 еще долгое время стоял на вооружении некоторых стран? Если долго...
Тот МГ, который, вообще говоря, 32.
Нет, 42-й, 42.
Но он был сначала 32, потом был модернизирован Машинен-Гевер 34, потом 42-й. Но это, по сути, единый пулемет. Да, долго.
И говорят, что до сих пор в каких-то странах...
В каких-то странах, елки-палки, конечно, стоит. Машина, второе... машина удивительная. Мы смогли сделать единый пулемет только через много-много лет.
В Гвинее-Бисау до сих пор ППШ стоит на вооружении, да.
И скорострельность у него, по-моему, там более 1000 выстрелов, да, в минуту?
Ну, под 1000 выстрелов, да.
И второй вопрос, но это, скорее всего, из области фантастики. Если бы Гитлер и Сталин объединились, могли бы они завоевать мир? И если бы выступили они, эти две армии...
А зачем армии, завоевать или... армию? Скажите, пожалуйста, а зачем завоевывать мир вот Гитлеру и Сталину? Как вы думаете? Просветите меня, а? Зачем им завоевывать мир?
Вопрос из цикла «Если слон на кита влезет, кто кого сборит?»
Ой, ну, давайте. Захотели, это... захотели бы, могли бы. Ну, бог с ним. Вот отличное сообщение от нашей слушательницы. Я уже, правда, и ответил, но не могу не поделиться этим в эфире. Здрасте. Недавно избавилась от ненадежной продажной охраны, то есть сигнализации в квартире. И после этого я очень долго не ставила под охрану, так как боялась нарваться на таких же... Может, вы посоветуете надежную охрану? Ну, в общем, девушка, судя по тому, что вы пишете в программу «Военную ревью», то единственное, что можем вам посоветовать, это российскую армию.
Да, и вас будут охранять.
Или мужика с двухстволкой. Ну, по закону, чтобы она у него там в сейфе лежала.
Да. Сергей Крым у нас на связи. Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте. Я в 16-м году по телевизору слышал, что наши ученые разрабатывают сейчас ракетный двигатель какого-то нового поколения, абсолютно нового принципа. Это действительно так? И что это за двигатель, в какой перспективе?
Что значит какой-то двигатель какого-то типа?
Ракетный, новый
для ракетный каких, двигатель. Возникает вопрос, типа. Для каких это ракет?
Космос. Для полета в космос.
Ё-моё, ну детонационные, допустим, делают, ну и что? Это все, знаете, курочка в гнезде, что называется.
Михаил, может быть, человек где-то краем уха услышал про этот прямоточный двигатель? Ну, какое он
отношение к этому делать? На прямоточный в космос не полетишь, воздуха там нету.
Слышал где?
Ну, человек что-то слышал, да. Хотелось бы, чтобы поточнее спрашивал.
Ну что, давайте темпы, ребята, паузы большие.
Владимир Липецк, здравствуйте.
Здравствуйте, товарищ ведущий.
Здравствуйте.
Алло.
Да, мы слушаем.
Да.
Значит, поселок Махалая-Пать известен, который около Благовещенска, тем, что там было выдающееся танковое училище. А вот до того, как перевели танковое училище, там было три воинских подразделения. Вот одно я точно знаю, это была школа АИР. А вот два остальных какие? Вы не могли бы с вашей помощью узнать про это дело?
Это вообще говоря,
что это Махалая-Пать под Благовещенском, Амурской области. Танковое училище там было.
В принципе, это делается так. У вас дети есть или компьютер дома сами юзаете, нет?
Есть компьютер. Я юзал, не нашел.
А вот прям забейте для начала Благовещенское танковое училище, и там выскочить должно, что там стояло до него.
И они говорят точно про одну, которую я знаю, это школа АИР, и про один батальон отдельный, а меня больше интересует танковый полк.
Ну, елки-палки, этих танковых полков у нас было, как мух на портрете императора Франца Иосифа.
Давайте мы после перерыва, после новостей продолжим.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Я заслуженный тренер России Валерий Газаев. Слушайте радио «Комсомольская правда».
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Мы снова в прямом эфире, отвечаем на ваши вопросы. Ну, точнее, не я отвечаю, я тут так, по мере возможности тут пишу что-нибудь в WhatsApp в ответ, если могу. Отвечают полковники Баранец и Тимошенко. Итак.
Да. Валентин, можно попросить слово?
Конечно.
Ну, наконец-то я разобрался, откуда идут эти вопросы о Брестской крепости, о тюрьме, о кого-то туда увозили. Я сейчас связался с Минском, со своим братом-журналистом, который мне сказал, да, в Бресте во времена Польши существовала тюрьма, в которой содержали самых опасных государственных преступников. Там даже томился Степан Бандера. А в 1939 году, когда Брест отошел в Польше, там действительно эту тюрьму использовали наши органы госбезопасности для содержания политзаключенных. А вот накануне войны, буквально за 12 дней, в ней находилось там чуть ли не 700 заключенных. И в основном это были польские офицеры и белорусские националисты. И вот их оттуда частично увезли, частично авангардный батальон немцев захватил. Половину расстреляли, а половину отпустили на волю. Все, точка.
Так, а дальше идем. Есть у нас звонки. Олег к нам дозвонился из Москвы. Здравствуйте, Олег.
Здравия желаю, товарищи офицеры. Добрый день, Валентин.
Здрасте.
Товарищи офицеры, ну, моченьки мои нет с этой Брестской крепости. Ну, звонят. Ну, я понятно, что они, товарищи офицеры, ну, не владеют компьютером.
Но если бы только звонили. Вот же пишет. Пишет некто Ежи. Брестская крепость, Петр Клыпа, защитник, попал в ГУЛАГ по ошибке. Ну да, так да и вы... есть.
Вот смотрите, да. Вот вы сколько раз, Михайлович, объясняли, нет, не имется, не гугунь.
Нет, и вы знаете, я думаю, что немножко иначе. Кому-то, может, и не имется, но появляются новые радиослушатели, которые, допустим, впервые, не впервые, ну, недавно относительно подключились. Вот они
абсолютно задают не вопрос. Не владеют интернетом.
Ну, да.
Посмотрите, Михаил Владимирович, ну вы же знаете, все, на всех военнопленных можно найти карточки немецкие. На русском, на немецком языках написано, каким образом он сдался в плен. Если он сдался сам, еще участвовал, понимаешь, это самое, с немцами, конечно, НКВД тут же это самое в 45-м году разобрались, кого поставили к стенке кирпичи нюхать, кому 25, кому там было все по ранжиру. Вот смотрите, помните, майор Гаврилов, так ведь он без сознания был взят в плен. Да, это самое, немцы его как героя вылечили. Вот, это самое, потом его вернули в строй. И он сам.
Спасибо, был дорогой мой человек, у вас вопросик есть, а? Дорогой,
я вот просто этому товарищу, да, это самое, да?
И спасибо потом, за реплику, очень уместно, да.
Мы товарищу, да. Товарищу, мы и сами тоже можем.
Я думаю, если бы радиослушатели могли звонить друг другу, сколько бы полезного они узнали.
А, кстати, да, и вот именно так развивается ситуация у нас сейчас в чате, в Ютьюбе. Тут спрашивают, вот наш слушатель Дмитрий Воробушек спрашивает про боекомплект «Арматы». А потом спрашивают, какой боекомплект у Т-90 в сравнении с «Арматой».
А вот, вот спрашивают, а сколько управляемых ракет в боекомплекте?
Вот. На что ему, собственно, отвечают? Яндекс на все это отвечает очень даже неплохо, так что, может
ну,
быть,
ну, вообще говоря, стоит. Насчет управляемых ракет вопрос удивительный, понимаешь? Заодно и ответим на него. В танках наших установлен автомат заряжания. Предполагать, что ракета выполнена не в габаритах обычного снаряда, но я не знаю, кем надо быть. Значит, управляемая ракета, рефлекс, инвар там или все, что попало, она ложится на лоток автомата заряжания. Ты можешь хоть 22 штуки их туда из 39 запихать.
Ну, и мы же скажем, что в среднем в мире, где там средний боекомплект? Средний, по всей вот так,
40.
По больнице. 40, да, абсолютно правильно. Вот и ответ на ваш вопрос, уважаемый.
Другой вопрос, а что вы будете делать, если у вас ничего, кроме управляемых ракет, нет в
боеукладке? Ну что, дорогие друзья, что там за вопросик?
Ну, думать, это непосильная задача.
Да.
А где наш гениальный Ростислав или кто-то там?
Так вот прямо здесь, вот Ростислав на телефоне.
Родной, да,
Ростислав, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый вечер.
Мы вас ждали.
Добрый вечер. Да, у меня первый вопрос по интервью Виктора Баранца октябрьскому про воровство на стратегическом объекте, по-моему, в районе Киржача. Скажите, а куда вот...
Нет, дорогой мой человек, вы все перепутали. Да, я давал такое интервью, но я не говорил о воровстве. Это к журналистам так хотелось. Понимаете? Это журналистам так хотелось зубную пасту в тюбик затолкать. А я сказал, что это один из лучших объектов Министерства обороны Российской Федерации, который совершенствуется, который модернизируется, является одним из самых крупных хранилищ.
Так оказывается, не украли, а наоборот, туда принесли.
Да, да, да. Ростиславу так хочется, да. Что у вас за вопрос? Второй, экзотично. Как можно... Вообще, мне скоро в американскую армию Ростислав запишет. Да, второй вопрос. Вы выключили его, ребята, или нет?
Нет, здесь.
Да. Ну, до родной, до боли.
Вот я читал как-то, что вот условия проезда фур через территорию, которую занимал ИГИЛ, они примерно были похожи на поборы Беларуси с калининградских транзитников. То есть, ну, примерно почти дословно прописано. Скажите, а вот...
Вам белорусы, я вижу, просто спать не дают. Ну,
да, ничего подобного.
Вы не главный редактор этой партизанской газеты. Нет, ну что ж вы так ненавидите Беларусь? Я лицо вытираю от вашей слюны, Ростислав, а? Ну
да
что ж такое,
Нет, я просто хочу спросить, вот эти фуры, да, ведь их там никто не тронул.
Скажите, пожалуйста, в Соединенных Штатах Америки поборы берут на границе или нет? Отвечаю вам, берут. Нет такой страны, где не берут, дорогой мой человек. Даже в Грузии берут, хотя вы говорите, что нет.
В Грузии это круто, спасибо, если бы не брали.
Да. Но вот надо говорить, что белорусские пограничники грабят фуры. Ну, так же ему хочется. Не получится, дорогой мой. Давайте с серьезным человеком.
Не грабят, а наоборот докладывают туда.
Да. Вот, ну ладно, тут про Санта-Клауса спрашивают. Ну, это давайте мы в конце, в пятницу вечером про Санта-Клауса поговорим обязательно. Существует ли у нас в стране специализированные снайперские подразделения в вооруженных силах?
Специализированных снайперских, вообще говоря, нет. Смешно бы выглядел снайперский батальон, я бы сказал. А стрелки-снайперы есть в штате подразделений.
8800 200 ровно 9702. Михаил дозвонился.
Здравствуйте, слушаем вас.
Добрый вечер, уважаемые полковники в отставке. Вопрос короткий. Нормы самовещевого довольствия на солдата срочной службы. И в чем, вот этот вопрос не первый раз поднимается, в чем в конечном итоге он увольняется при окончании срочной службы?
Вы к нам первый раз дозвонились, да? Значит, норма вещевого довольствия легким нажатием клавиш, так танцуя пальчиками, выставлены в интернете Министерства обороны. Все, начиная от эмблемки и заканчивая шнурками, да, увольняется очень часто, к сожалению, дорогой мой человек, и Тимошенко уже тоже 700 раз говорил, из некоторых частей увольняют действительно гражданки. Да, это так.
Так вот,
это
вот подтверждают
наши служители.
Вопрос в этом и состоит. На какое время ему выдается обмундирование?
На время службы.
На 12 месяцев, дорогой мой. Миша, как там ты говорил, номенклатурное?
Табельное.
Или какое?
Табельное.
Табельное, да, табельное, дорогой мой.
Ну, табельное он сдает.
Да, конечно, да.
Да, и оно рассчитано, опять же, Михаил Тимошенко говорил, на 3 года. И звонили. Одному дается новое... Второму поношу.
Оно рассчитано на то, что 3 года будет служить.
Я об этом.
А призыв... Спокойно. Только спокойствие, говорил Карлсон. Выдается на военкомате или на сборном пункте форма новая. А когда он приходит в часть, и если в этой части уже была новая форма, там есть подменные комплекты. Правильно? Из тех, что остались. Их помыли, постирали.
Миша, надо Вестюкову приглашать на военное ревю. Миша, чтобы раз снять...
Я думаю, надо приглашать всех. Да, из Джо, да. И Вещевиков, и финансистов.
Да. А нам тут слушатели пишут в WhatsApp, что дайте номер Вована, мы с ним пойдем против вас единым фронтом. Я говорю, ну, мы боимся. Нет, никогда.
Ну что?
Дальше у нас Владимир из Владимира.
Это что, будет атака дураков, что ли, по известной науке?
Здравия желаю, уважаемый Виктор Николаевич, Михаил Владимирович, Валентин и Александр.
Здравствуйте.
Я Владимир Георгиевич вообще.
О, извините.
Значит, у меня вот такой вопрос. Значит, некоторое время тому назад пан Порошенко заявил, что строящийся мост в Крым приносит большой вред экологии. А вот многочисленные взрывы складов на Украине, они что, не приносят разве вред?
Приносят.
Ну как же не приносят?
А мост не приносит.
И второй вопрос у меня, но это чисто бытовой.
Давайте.
Я полагал, что вы знаете, сколько мне нужно заплатить за электричество, нужно количество киловатт умножить на...
О, это тариф. Любимый вопрос Тимошенко. Вы так. Попали.
Но попали. Правительство издало постановление. Надо умножать еще на площадь жилья.
А и на течение провода.
Чиновник придумает, что нужно еще на...
Не, а военное ревю при чем здесь?
Нет, но это вопрос касается всех военных.
Нет, а вообще, при чем здесь военные ревью?
Завтра в 16.05 Леонид Дмитриевич Ольшанский с удовольствием ответит вам на это.
Запросто можно задать вопрос на Мосэнергосбытии, и вам ответят.
Да, а лучше не задавать, они же прочитают и додумаются, и сделают именно так. И придется еще на 2,5...
И будут еще брать засечение провода.
Да, и на высоту потолков обязательно придется умножать все это дело. Так, Станислав Воронеж, здравствуйте.
Да, здравствуйте, товарищ полковник. У меня такой вопрос. С 2010 по 2011 год я служил срочную службу в Питере, в МФ, на должности водитель. Вернувшись в армию, я понял, что я ни разу не стрелял из огнестрельного оружия. Скажите, вот такое КМВ...
В какие годы вы служили? В какие вы годы служили?
2010-2011, я сказал.
9. Да, есть еще такие уникальные подразделения, к сожалению, дорогой мой человек. Да, есть, мы этого не отрицаем, да. Но их становится все меньше и меньше.
А если водитель бедный из-за баранки не вылезал, какие такие стрельбища? Ты чего, Виктор? Ну, представляешь, он возит, допустим, зама по воспитательной работе.
Он же ее может... Да, ну, конечно, я помолчу. Да. Такого водителя лучше к оружию не подпускать.
Не подпускай.
Да.
Так, зачем заключать мирные договора со странами, если в любой момент можно начать войну? Об этом. Вот давайте через 2 минуты, прямо после перерыва, мы с этого и начнем.
Мигранты и коренные жители. Исконно русское и пришлое. Культурные конфликты и столкновения менталитетов. Пресловутый нацвопрос встает между нами все чаще и острее. Ставим его ребром на радио «Комсомольская правда». Программу «Национальный вопрос» слушайте каждую пятницу после 7 вечера по московскому времени.
«Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца.
Итак, совсем немного времени осталось. Звонки не принимаем. Все, линию закрыли. Вопросов уже на 1,5 страницы. Это только в печатном виде. Это только WhatsApp. В общем, давайте в режиме блиц. Зачем заключать мирные договора со странами, если в любой момент можно начать войну?
Вопрос не засчитывается. Просто не засчитывается. Потому что нет таких стран, которые вам на 1000 лет могут дать гарантию, что они при каких-то обстоятельствах не станут врагами.
И нет ни одной страны, которая, если захочет, не подотрется этим договором.
Да, конечно.
Ну вот.
Это формальная такая дипломатическая вещичка.
Читал сегодня на сайте Лента.ру забавную статейку про контрактную армию. Пишет нам бывший капитан войск психологической войны. А где я, мол, где, то есть я, Тимошенко, заявляю, что российские контрактники сгорят через месяц после начала полномасштабных боевых действий, а в бой пойдут одни старики. А вы как думаете, а? Сами-то. А зачем же мы тогда контрактников отбираем по крупицам, а призывников набираем побольше? Ну, мы же готовим резерв мобилизационный, неужели непонятно? Вот елки-палки.
Непонятно, Миша.
И вот это называется капитан запаса войск психиатрической войны?
Это он, наверное, в украинской армии служил, Миша.
Ну, вот, почему? Вот. Вот, ну, значит, он так служил.
Да, похоже на
судьбу. Зачем
Россия...
О, это кто такой? 24-20, ну, Нижний Новгород проснулся. Зачем России новая огромная база ВМФ на острове Матуа на Курилах, которая будет стоить огромных денег? Нам мало Владивостока и Камчатки. Какое мнение наших аналитиков, полковников? Спасибо. Пожалуйста, нужна позарез. Потому что вся эта дуга от Вилючинска до бухты Джигиты и Золотого Рога,
Она и дальше не... до Токио.
Да, она ничем не прикрыта. Заходи к нам в Охотское море и делай, что хочешь.
Странно. Они нас запрут, как консервные банки.
Конечно.
Правильно, да?
Да.
Миша, помнишь, такая шутка была, когда мы калибрами накрыли игиловцев, да? Один человек скулил и говорил, ну зачем это делаете? Лучше бы эти ракеты пенсионерам раздали.
Да, был такой.
Это из той песни.
И
да.
Автоматы заодно сразу.
Картошку да, сажать да. Там и так далее. Ну, да. Понятно это все.
Всегда найдутся люди, вот им только не скажи, строится новый самолет, а зачем? Строится новая база, а зачем? Но мы привыкли, мы будем так жить, ребята, и мы будем строить базы и новые самолеты. Поехали.
Ну вот видишь, переживает человек, зачем подражать англосаксам? Переименовать Национальную гвардию в отдельный корпус жандармов с восстановлением прежнего звания и символики приборных цветов форменной одежды. Смешные вы какие, а при чем здесь отдельный корпус жандармов-то? Ой, и Национальная гвардия англосаксов. Здравствуйте, подскажите, может ли взорваться боеукладка в современной бронетехнике при попадании? Еще как может. Особенно, если загорелось что-нибудь внутри.
И так жарко.
Выскочить не успеешь.
Да.
Так. Вот хорошие новости. В новостях «Комсомольская правда» была информация о проведенных китайцами нового типа двигателей для подводных лодок. Расскажите, да. Какой принцип, да. Уровень шума, скорость и так далее.
Ну, это не атомные подводные лодки, что ли?
Ну, по всей видимости. Ну, новый тип двигателей.
Новый тип двигателей. Ну, господи, мы с ним мучаемся. Никак не домучаемся. История началась с немцев. В 44-м году у них такие лодки ходили на турбине Вальтера и триперекиси водорода. А потом их начали делать шведы, а потом начали делать японцы, потом делать пытались мы. Вот мучаемся с лодкой типа «Лада». Никак не домучаем этот отсек двигательный.
Миш, а как относиться тогда, ну, это и меня так немножко вопрос, но мы же не дергали за язык американцев, которые нашу дизелюху обозвали красивым словом, ты знаешь, красивыми словами, да? По малошумности, она же пока еще не превзойдена, я имею в виду варшавянку, да? Ну, они же сами ее назвали дырой в океане, да? Это же не мы сами
попали. Дизельные лодки, да, это практически да. Все называются дырой в океане, потому в океане. Что под водой она идет на электрическом ходу, о чем говорить-то.
А здесь американцы, китайцы запузырили вот эти какие-то там магнитудные процессы, и они хвалятся, что скоро их корабли будут вообще ходить, не знаю, там как бревно бесшумно плавать. Ну, может быть, хвалятся, не знаю, посмотрим, напряжем главное управление, может, они нам проинформируют в следующей передаче, что там китайцы замастырили.
Хорошо. Вопрос у нас тут есть от Дмитрия. Завтра день создания армейской авиации. Наши ВВС, авиация, помощи. Какие по счету в мире? США, НАТО? Ну, вообще говоря, когда был Советский Союз, мы по мощи авиации были, пожалуй, первыми. По армейской авиации далеко не первыми. Потом начались реформы. Мы то вводили, то выводили. Это любимое дело у нас. То вытащить один род войск из другого вида, то засунуть его обратно. Как на сегодняшний день, ё-моё, ну это ж тихий ужас просто. Опять же, вот с перевооружением, с этими базами вместо аэродромов, и тогда эти базы склещали с полками, а полки склещали с базами первого разряда, получалось, что надо сажать дивизию, чтобы был первый разряд. Ребята, ну сил же никаких нет. Эти реформаторы... Теперь приходится к тому, что мы не можем обеспечить летным составом то, что выпускаем по гособоронзаказу. Ну?
Да. Миш, я посмотрел сейчас количество. Китайцы на втором, а мы где-то грубовато делимся по количеству американской авиации. Я только по количеству. С индийцами где-то стоим.
Ну, примерно все. Так, да.
Да. Ответ закончил. Что там, ребята?
Так, еще из вопросов, которых нам есть. Вот сейчас в США разгорается скандал с Хиллари Клинтон о продаже американского урана в России. Что думать об этой сделке? Здесь это как сценарий для боевика с внедренными американскими агентами под прикрытием.
Ну, мы два раза уран продавали. Гор Черномырдин в ОУНУ, да? Михаил, да, 500 тонн,
да? И плутония 40.
Да, и при Обаме это было, да? Вот сейчас нашли новый способ того, чтобы пошпинять Обаму. Что они говорят? Что якобы наши продавцы им руки выкручивали, что занимались коррупцией и так далее. Хотя американский суд сказал, что вся сделка была совершенно-совершенно прозрачна. Миш, ну нечего уже хилому клитору уесть ни Россию, ни Обаму. Вот взяли вот теперь зацепили за эту сделку. Михаил.
Это по приобретению американской компании, что ли, уранодобывающей?
Да.
Чем любопытно, что в самих Соединенных Штатах, по-моему, урановых месторождений-то нет. Они в Канаде добывают уран.
Да.
20%. Мы ее даже не все обладаем. Ну, что делать-то? Надо что-то пищать, верещать.
Любую сделку с Россией сейчас охаивает. Может, у вас еще парочку вопросиков успеет?
А вот замечательный, ребята, вопрос. Пишет Алексей Усатов. Недавно увидел по ТВ трансгендера на должности комбата в Германии. Как же с ними после этого воевать-то?
Страшно, не дай бог, сзади зайдут.
Говорят, что немецкую армию теперь можно взять только с тыла.
Слушайте, а в этот самый, в Бельгии же тоже министр внутренних дел любит переодеваться.
Это тема отдельная. Если хотите, мы можем 5 передач сделать.
Чудесный вопрос от Александра, который спрашивал наш, если Урал опорный край державы, правда ли, что в связи с этим первые ракеты прилетят к нам в Челябинск? А тогда восстановят ли Челябинск? Челябинская танковая.
Слушайте, и последний вопрос перед песней, где я обещал под пятницу. Как вам заявление американских главкомов, что Санта-Клауса не существует? Коротко. Дураки они все, да? Он им подарок,
кто сомневался в их IQ?
Он подарков не принес, вот, собственно, и все. Полковники Бронец Тимошенко желают вам хороших выходных. Я тоже. В понедельник Виктор Николаевич здесь, в этой студии будет.
Коря поднимая, готовятся к бою орудия в ряд, на солнце зловеще сверкая.
Готовятся к бою орудия в ряд, на солнце зловеще сверкая.
Свистит и гремит и крохочет кругом гром пушек, шипенье снарядов, и стал наш бесстрашный и гордый поряд подобен кромешному аду.
И стал наш бесстрашный и гордый поряд подобен кромешному
Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном.